טוב, אנחנו מתחילים.
Мы начинаем с того, что мы предоставляем время для вопросов и ответов. Мы вчера прошли беседу и семинар. Сегодня беседа и семинар. На семинаре были вопросы не очень-то простые. Еще такие будут. Для того, чтобы дать нам какое-то свободное пространство внутри, чтобы мы захотели его наполнить. Потому что только лишь из путаницы, из раскрытия недостатка мы можем продвигаться. И вопросы, которые я даю их только для того, чтобы именно благодаря объединению, и только благодаря объединению вы смогли бы дать на них ответы. Если вы не сможете дать на них ответы благодаря объединению, мы постараемся выяснить их, по крайней мере, еще чуть-чуть, чтобы мы приблизились к их ответам. Так что, пожалуйста, если есть вопросы, задавайте.
Вопрос.
Перевод готов, пожалуйста.
Вопрос по форме семинара. Когда мы готовим семинары для 99%, там мы вначале озвучиваем правила, ну, рамки, что не критикуем, говорим из точки интегральности. Надо ли, нужны ли нам здесь какие-то правила, когда товарищи собираются в семинаре? И если нужны, то какой порядок? То есть надо озвучивать, какие правила?
Тот, кто находится здесь, уже много лет находится с нами, так же, как и ты, и он знает, что такое порядок собрания товарищей. Мы садимся здесь, товарищи, вместе, чтобы между нами создать кли для раскрытия Творца. И все, и не единожды, наверняка слышали и читали эти условия, о которых сказал Рабаш, то есть принимать товарищей как великих в поколении, каждого, я принижаю себя, отменяю себя, что я слышу, что они говорят, потому что я слышу, как будто просто Творец говорит со мной через них, что мы вместе обязаны прийти к объединению между нами такому, чтобы стать как один человек в едином сердце, в одном желании, то есть и из этого, когда мы приходим к этому, выясняется, проясняется для нас все, что только мы можем спросить. Все запросы нашего сердца, все желания разрешаются только благодаря объединению, потому что с помощью исправленной системы мы раскрываем, что должно быть. И все вопросы, они исходят из того, что мы являемся следствием разбиения. Если мы приближаемся к исправлению разбиения, то вопросы разрешаются. Это, по сути дела, определяет порядок заседания. Порядок семинара. Да. Пожалуйста.
In the workshop, the first workshop, we had the question about the work, the reward, and the creator.
Вчера прозвучал вопрос о работе, вознаграждении Творца.
One of the kind of conclusions was that it seemed like all three were the same, or that somehow the reward was the same. I'm just wondering if we could go a little deeper into an explanation of those three things.
Были разные варианты ответов, более-менее все крутились вокруг оплаты, но хотелось бы прояснить эту троицу.
Что за троица?
Ну вот вы сказали, что есть работа, есть вознаграждение и цель. Это один из вчерашних вопросов. Что их объединяет, что с ними?
Мы должны прилагать усилия в том, в чем возможно, чтобы прийти к объединению. В пути, когда мы стараемся прийти к объединению, и именно к объединению, мы раскрываем, насколько нам нужна высшая сила, потому что мы сами не способны быть в объединении. И тогда мы видим, что специально мы находимся в разбитом состоянии, то есть в отдалении друг от друга. И это для того, чтобы у нас была насущная потребность обратиться к Творцу. Тогда мы начнем ценить Его, эту силу отдачи. Сила отдачи — это великая вещь, общая, когда она придет и будет пребывать между нами, и когда Он пребывает внутри нас, тогда мы объединяемся. В той мере, в которой Он раскрывается, мы объединяемся. В той мере, в которой мы хотим объединиться, мы чувствуем потребность в нем и требуем его. Так это происходит взаимообразно. В конечном счете раскрывается, что все собирается в одну точку. Или Израиль Тора и Творец, можно так сказать, или я группа и Творец, или усилия и работа и вознаграждение и цель, все это собирается в одну точку. И в исправленном виде работа — это вознаграждение. Цель — это пребывать в усилии. И не требуется ничего, кроме того, что дать мне место, чтобы показать мое отношение, раскрытие потребностей Хисарона становится самым желанным. То есть получается, что я остаюсь на своем месте и готов не двигаться с него, и готов не продвигаться и не раскрывать ничего, только чтобы у меня была возможность принадлежать в поддержке и в усилии всей остальной системы. Это самая совершенная отмена себя. Пожалуйста.
Когда вопрос очень тяжелый или недостаточно объединения, тяжело очень говорить от сердца. И, как правило, тогда, лично я пытаюсь обращаться, к статьям Рабаши и так далее, чтобы ответить на ответ. И это кажется, что это уводит нас от точки, что вопрос относится к нам здесь и сейчас. Как обратно возвращаться к этой точке?
Действительно, если вопрос трудный, он трудный для чувства. То есть я не могу построить из себя образ, модель, систему, в которой я чувствую это явление, о котором говорится. И поэтому вопрос трудный, потому что все время, всякий раз, когда я слышу что-то, это должно пробуждать во мне чувство. Какое-то вот так это. И когда я чувствую это состояние, я начинаю разумом выяснять его, разделять, делать анализ, собирать по-другому, так или по-другому, делать синтез. И так мы приходим к выяснению. Выяснение — это вместе анализ и синтез, разбор и собирание. Но это при условии того, что у меня есть уже некая форма ощущения. Если вопрос тяжелый, тяжелый имеется в виду, что я еще не пришел в своих внутренних состояниях к вопросу, то я чувствую, что он как бы... К чему это относится вообще? Я не могу ни за что зацепиться, не могу схватить ни за какой край. Это тяжело, действительно тяжело. Что делать в таком случае? Отменять себя. Очень просто. не переходить на, к разуму. В разуме ты начнешь вспоминать разные цитаты, это тебе не поможет. Или всякие премудрости, ты начнешь делать разные...
Ну,
всякие оправдания. Тебе нужно находить решение только через ощущение. В чем-то, неважно, в чем, как ты представлять себе это ощущение в чувстве, как ты находишься в этом. А не то, что там усилия, там написано так-то и так-то. А там было написано о любви так и так. А вознаграждение написано так и так. Нет. Я иду к самым простым вещам, которые я понимаю и знаю. И с них я начинаю. Главное, что я нахожусь в каком-то ощущении, и из этого ощущения я продвигаюсь. Поэтому я даю вам в начале пример из этого мира. Я сказал, в этом мире я хочу купить машину, я должен прилагать усилия, идти работать, получить за свою работу вознаграждение, и на это вознаграждение купить машину. Машина — это цель. Что делать в духовном для того, чтобы прийти к цели? Какое усилие, какую работу? Является ли цель? Будет ли она тоже как усилие и так далее, и так далее. То есть нужно построить внутри какую-то чувственную, эмоциональную модель, и только из нее находить решение. Да?
Ребята, те, у кого машина серебряная Peugeot, она перекрыла вход. У кого серебряная Peugeot, пожалуйста, выйти, подвиньте ее.
Если люди из-за границы, то они вперед.
Вот возникает вот эта путаница. Могу ли я напомнить товарищам, давайте сейчас более внутренне будем говорить о сердце, там попросим внутри остановить немножко эту беседу,
да,
и направить ее внутрь?
Да.
Если ты чувствуешь, что вопрос тяжелый, и люди застревают на нем, ты можешь так сказать, но только лишь при условии, не просто так это бросать. Ты всегда должен быть в этом, но если особенно тяжелый вопрос, и вдруг есть некая остановка, то напомнить о том, что через объединение мы только можем решить, найти решение на эти вопросы, это нужно, да. Ну, иногда, может быть, тоже напоминать, хотя это должна быть общая наша тенденция вообще в жизни. Духовная жизнь раскрывается в том месте, которое называется хисарон, желание. То есть, прежде всего, нужно прийти к правильному желанию. Пожалуйста.
Вчера на семинаре было одно из заданий, я приблизительно вам перескажу, что прочувствовать любовь к товарищам. У нас здесь приблизительно 300 человек, и в состоянии, как бы сказать, включенности, достаточно быстро, ну, буквально несколько секунд, и такое впечатление у меня возникло, да, включился. Буквально через минуту поступила корректировка, что включиться, что нужно прочувствовать любовь 9 человек, которые сидят вот здесь вот передо мной в круге. И у меня такого чувства не получилось. Я помню, что вы говорили, что нужно не видеть перед собой лиц. Как правильно? Видеть все, пытаться включиться в нас 300 или вот эти 9 человек, которые передо мной, как работают?
אנחנו כאן בערך 300 איש, אומר כמה מאות אנשים, אנחנו נמצאים פה, ותוך כמה שניות אפשר להרגיש שיש נכללים בזה. לעומת זאת, שאני יושב בסדנה, ואני פתאום נזכרתי תוך כדי הסדנה שאנחנו כאן 9 ישו מלפניי, ולא הצלחתי להרגיש כלפיהם את האהבה הזו. אז איך נכון ליצור את ההתקללות הזאת כדי לפעול נכון? האם צריך לעבוד כלפי כל המאות או כלפי כל 9 בנפרד, ואיך להרגיש את האהבה הזאת לראות את הבורא מתגלה מאחוריהם.
Духовное раскрывается в связи между нами. Это исправленная система всех частей, которые объединяются в одну душу. Поэтому я должен видеть в них, неважно, кто передо мной, главное, что они находятся со мной в пути. Я должен видеть перед собой части моей души, с которыми я должен объединиться. И что без того, что я объединяюсь с ним, с их внутренней стороной, я не достигаю своей души. Они являются внутренней частью моей души. То, что мне кажется, что они снаружи, это на самом деле самая моя внутренняя часть. Желания, мысли, которые у них, это моя душа, который принадлежит мне, и только силы эго, которые разделяют между нами, мне кажется, что я оторван от них, и то, что находится во мне, это важнее, чем то, что у них. Теперь вопрос. Как я прихожу в таком случае к любви к ним, если я чувствую ли я, что это важно, чувствую ли я, что у меня нет выбора, не тела их, а внутренняя их часть, эти искры, которые находятся в каждом из товарищей, я должен объединиться с ними, и вместе с ними у нас будет душа, у нас будет общее желание, которое называется душа. Душа не может быть во мне, в тебе, в нем, она может быть между нами, и все. Тут есть как раз в нашем уроке, первое. То, что говорит Баля Сулам. Прочти, пожалуйста.
Первая цитата. Мне кажется, что действительно в мире нет больше, чем одной единственной души. И та душа находится в любом из сыновей Израиля. В каждом полностью, словно в Адаме Ришон. И то, что он говорит, что есть 600 тысяч частей, множество духовных искр, кажется, что это делится гуфом каждого. Вначале эгоистическое тело выталкивает и отдаляет от себя свет души, поэтому относительно материального тела произошло два состояния. Первое, когда человек чувствует свою частную душу и не понимает, что она общая душа для всего Израиля, и это на самом деле порок. Вторая категория, по-настоящему еще не светит ему общая душа Израиля во всю свою силу. Бааль Сулам, 600 тысяч душ.
То есть нет больше, чем одна душа. Поэтому я должен видеть в этих товарищах, по крайней мере, в этих девяти, которые передо мной, во всей группе Бней Барух общемировой, и вообще во всех людях, во всех живущих в мире, я должен видеть всего одну душу. То, что они представляются мне как тела, разделенные, такие, в разных формах таких и... Так представляется мне, что я их ненавижу, не люблю, это ни о чем не говорит. Если я поднимаюсь над своим эго, в конечном счете, я прихожу к общей любви к каждому, кто бы то ни был. Кто бы то ни был, до такой степени. Это может быть кто-то, кто меня ненавидит, и тем не менее я прихожу к состоянию, когда я люблю. Это все зависит от мира раскрытия Творца. Нет из-за границы? Пожалуйста.
Говорилось о том, что основное — это чувство. Я чувствую, что это главное. Если бы не чувствовал, у меня бы здесь не было. Но мне не удается разделить это понимание. Какое место для разума отводится? Если бы я не понимал, не учился бы у вас, что главное — это чувство. Ведь я это понимаю, постигаю разумом.
Правильно, мы начинаем с разума, потому что у нас нет пока что в начале никакого чувства относительно того, что мы читаем. Мы читаем, как мы привыкли читать и понимать вещи. Приводим в действие только разум. И наоборот, мы пренебрегаем чувством. Мы думаем, что чувство только путает нас, оно мешает разуму быть холодным аналитическим разумом. И мы должны и так быть людьми умными, разумными, действительно каждый сам себе и другим судья, и все он делает согласно тому, что видит его глаза, согласно проверке, критике, а не какое-то чувство, которое у него там есть, чувствует так или по-другому. Это все верно именно после чувства. То, что я чувствую, после того, как я чувствую, после этого я прихожу к выяснению того, что я чувствую. Но вся материя — это чувство. А наш разум — это, в общем, всего лишь приводится в действие чувством. Мы только не понимаем этого, не чувствуем этого. Это скрытие, которое пребывает на нас. Мы ощущающие. Мы только не сознаем, насколько чувство приводит нас в действие. И поэтому всякое наше усилие на первом этапе в науке Каббала заключается в том, чтобы мы контролировали себя и увидели бы, насколько мы находимся под действием чувства. Мы его пленники, рабы нашего чувства. Разум тут не помогает ни в чем. Не помогает ни в чем. Я решаю сегодня что-то совершенно решительно, и приходит чувство, и ничего не стоят все эти решения. А если ты так не чувствуешь, то, видимо, не наступает другое чувство. Если придет, то ты не сможешь устоять ни в каком своем решении. Мы всего лишь ощущающие. Наша материя — это желание ощутить наслаждение. И все. У каждого по-разному может быть, но желание ощутить наслаждение. Поэтому нужно продвигаться. Я надеюсь, что с помощью семинаров мы будем проводить их не раз в неделю по воскресеньям, мы будем проводить их, я думаю, по крайней мере, в пятницу утром у нас будет семинар, когда к нам приезжают люди тоже на урок, и, может быть, еще раз в течение недели, скажем, в воскресенье, вторник, пятницу, так будем делать семинары, и таким образом продвигаться будем больше. Я думаю, что такая форма, когда мы так сидим, и товарищи обязаны приводить себя в движение, объединяясь, находясь во внимании, взаимовключении, отмене, это нас продвигает. Я думаю, что те, кто уже был в нескольких кругах, у них уже есть другое отношение, они смотрят по-другому на людей. Постепенно это наступает, и, конечно, это приходит и уходит, стирается, но, тем не менее, это оставляет впечатление и поднимает нас. Да. Мы учили, что условия для раскрытия шхины через наше объединение — это увеличивать устремление. Какое действие, какие действия нам нужно производить сейчас, во время урока, во время семинара после этого, чтобы увеличить устремление максимально, прийти к больна любовью я. Что нужно сделать на практике сейчас, о чем думать, как вести себя, что делать?
Главное не позволять себе упасть. Держаться все время в состоянии, в осознании, то, что называется. Не падать в бессознательное состояние. Это когда я падаю в чувства и как бы остаюсь в том, куда оно меня несет. Мне удобно, Я делаю все, что мне удобно делать. Посмотри на то, как каждый сидит, как каждый человек держит себя. Я внутри должен себя так поддержать, удерживать, чтобы я не оставлял мысль, а я, усилие, вознаграждение, цель, и быть направленным на это. Подобно человеку, у которого есть какая-то очень большая цель в жизни, ну, какое-то предназначение, ну, не знаю, мечта. И он хочет ее достичь. Так это не оставляет его. Он все время думает, каким образом, как он достигает. Может, появляются возможности, такие-сякие. Он старается, пробует по-разному. У всех из нас бывают иногда периоды, когда мы находимся в погоне за чем-то и хотим достичь это день и ночь. Мы гоняемся, и мы все взвешиваем, стоит ли, и есть ли еще какая-то возможность приблизиться к этому. Так вот, именно так мы должны искать разные советы, которые поддержат нас в направлении. Основная сила, которая держит нас в объединении, это поручительство. Аравут. Если мы заботимся о том, чтобы мы все были в этом вместе, и я не бросаю этой точки, я не убегаю оттуда, думаю именно в этом направлении, как нам всем быть в одной мысли? И все время забота об этом, и об этом, и об этом. На протяжении всего времени. Мы сейчас собрались, и я не бросаю эту мысль. По крайней мере, пока мы отсюда не уедем. Потом поговорим. Но, по крайней мере, вот это время, чтобы каждую секунду, пока мы находимся здесь, было бы секунды усилий. И тогда каждая копейка добавляется к большому счету. И как из этого не выйти, если все об этом будут думать, и я буду об этом думать. И мы так думаем, каждый из нас обо всех. Это называется молитва многих. Пожалуйста.
Доброе утро, Рав, все. Этим замечательным утром я стараюсь молиться каждую секунду, в точности, как вы говорите, будь то на трапезе или в туалете, извините, на семинаре, каждую секунду я пытаюсь делать сильные действия, для которого я приехал сюда. У меня есть вопрос. В этой молитве я не получаю обратной связи, потому что я не получаю ни раскрытия, ни знака, правильно ли моя молитва. Правильно ли это путь? Я стараюсь, как мне рекомендуют, конечно, молиться за товарищей, чтобы товарищи получили, чтобы они смогли так получить весь свет и передать его дальше, чтобы вместе мы смогли объединиться. Из этого у меня нет никакой обратной связи, не знаю, как исправить молитву, как очистить ее, как сделать ее более правильной, более точной, более глубокой. Пожалуйста, помогите мне здесь.
Прежде всего, то, что у тебя есть претензии, это уже хорошо. И для чего отказываться от претензий? Пусть они остаются. Почему я не получаю ответной связи? Это хорошо. Главное, не бросать. Это первое. Второе. Сама обратная связь тоже должна прийти через объединение. У нас нет большего. Если мы приходим к ощущению правильного кли, которое объединено, которое уже объединено, и лишь мне кажется, что оно поделено, мне сейчас моими материальными глазами видится, что весь мир поделен на множество частей. Все разделены, удалены, все противоположны друг другу. Это то, что я вижу. И это потому, что я так вижу, наблюдаю эту реальность. Если бы я исправил свое видение, только себя, если бы я исправил, я бы увидел перед собой не мир, я бы увидел только одно желание, заполненное одним светом. И все. Поэтому мы должны действовать согласно этой модели. К этому необходимо стремиться. Да.
When I'm trying to see that the friends are love me and care about me and are have this concern for me, if I'm trying to convince myself that this is truly how it is this called that I'm opening my heart?
Когда я стараюсь убедить себя, что товарищи действительно заботятся обо мне, действительно думают обо мне, действительно любят меня, это попытка убедить себя. Называется ли это то, что я пытаюсь раскрыть сердце?
Еще раз, пожалуйста.
То, что я стараюсь убедить себя, что товарищи действительно заботятся обо мне, действительно любят меня, называется ли это, что я пытаюсь раскрыть сердце?
Верно. Ну, товарищи на самом деле так думают. То, что ты слышишь от них, что они не так уж, и то, что ты слышишь, что они не так уж, все это тебе кажется. Каждый отрицает силу своих неисправленностей. Но товарищи все и все вместе находятся в конечном исправлении. Нет никого, кроме тебя, не находящихся в конечном исправлении. Так мы должны к этому подходить. Таково должно быть наше восприятие реальности. Поэтому и говорит Баал Ха-Сулам, что в действительности, действительно, в мире нет ничего, кроме одной души. И эта душа находится для каждого в совершенстве, подобно Адаме Ришон. Но то, что сказано, что существует 600 тысяч душ и искр душ, то есть множество частей, все это, находится из-за того, что наше тело, наше эго делит все. Нам это видится через наше тело. Даже если мы видим 600 тысяч душ, это уже уровень Гарда Ацилут. Тем не менее, это все еще не бесконечность, не Инсов. И последний.
В нашем требовании о помощи, в нашем крике, есть ли разница в характере требования тех частей, которые называются наши праотцы, которые уже исправили часть системы? Есть ли разница в требовании к ним? Или к Творцу, или это одно и то же.
Переведи.
Наши праотцы разделили часть системы.
Да.
На семинаре мы говорили о требовании к ним. Такое же требование, или мы как-то относимся иначе, мы по-другому подходим к ним?
Нет, они находятся между нами. Все они находятся среди нас. И они помогают нам. Они действуют вместе с нами. Они часть той же самой системы. И они помогают нам, как взрослые детям. Все те каббалисты всех поколений, каждый из них на том уровне, которого он достиг. И тот уровень, который он достиг, и дальше он должен еще и еще подниматься согласно за счет наших действий. И он вместе с нами, так вот, во взаимных действиях и усилиях, и так мы продвигаемся. А сейчас мы перейдем... Так, еще раз. Мы сейчас проведем беседу, затем семинар. В конце семинара, возможно, будет еще возможность для вопросов. То же самое будет на следующую лекцию. Вы во время семинара можете записать. И хорошо, если вы запишете даже это как группа. Вот у нас появился такой вопрос. Хорошо, если появляется такой общий, совместный вопрос. Ну, пока давайте перейдем к беседе, там будет, там потом посмотрим.
Цитата номер два. С помощью того, что объединяется несколько товарищей, ведь у каждого человека любовь к ближнему очень слаба, то смогут выполнить любовь к ближнему только в потенциале. А когда нужно будет делать что-то практически, человек вспомнит, что он в своих мыслях решил подавить свой эгоизм. Но на деле он увидит, что не может отказаться от малейшего удовольствия в пользу другого.
То есть не на тебя возложено закончить работу. Мы прилагаем усилия, и никто не обещал, не пообещал, не подтвердил, что за счет этих усилий мы добьемся успеха, подобно этому миру. Что-то там, какие-то шумы. Мы должны прилагать усилия. Когда прилагаем усилия, то приходим к отчаянию, касаемся недостижения успеха, приходят разные ситуации к разным состояниям, которые нам кажутся, будто мы находимся в падении. И об этом и пишет Бааль Сулам, что нет более лучшего момента, чем человек, когда человек чувствует себя в безысходности. И тогда, когда он находится в таком состоянии, он может прийти к крику, к молитве. И поэтому, если в этом материальном мире, где мы прилагаем своими силами усилия и достигаем успеха в нашем желании получать, в духовном мире мы должны выполнять работу усилиями в желании отдавать, то есть в объединении, и вдобавок достичь результата силы отдачи, которую мы приобретаем. И мы на самом деле к этому приходим. Мы достигаем этого. Скажем, вчера мы провели очень хорошие усилия вечером. Так или нет? Не слышу. Не слышу.
О.
Хорошо. Что мы почувствовали сегодня утром? Так? Так. Это усилие и это вознаграждение? Да, вознаграждение. А что ты смеешься? Смешно? Ты с утра себя не видел. Тогда бы лучше смеялся. Что это значит? Мы почувствовали сегодня утром вознаграждение в наших получающих келим, в наших эгоистических келим. Поэтому нам не кажется, что мы что-то заработали. И это то, что у меня есть на завтра. Если бы мы раскрыли то же состояние, но в отдающих келим, мы бы увидели, что мы поднялись. Но только этот подъем, он в преддверии отдачи, а не в преддверии получения. Поэтому нам кажется, ну что такого? Ничего, откуда, где? Что у меня в руках осталось? В руках у меня нет ничего. Будто бы то, что и было, исчезло. Поэтому мы все время находимся всегда в продвижении, на самом деле. Только мы не в состоянии найти, опознать это продвижение. Нам кажется, что все исчезает. И об этом пишет Бааль Сулам. Это подобно такому ковшу, когда хочет набрать воду в решето, а вода выскальзывает, набирает, а вода не собирается. Человек прилагает усилия, ему дают вознаграждение, но просто вознаграждение все время ощущается не в тех, не в правильных келим. Но вознаграждение есть. Это как он говорит, что дают тебе войти в царскую казну, вынести коробочку, и выбивают ее. Ты еще раз идешь, набираешь набираешь коробочку монет, вновь она падает. Ты все время чувствуешь, что ты опустошаешься. Но после того, как ты приложил усилия, тебе говорят, вот, посмотри, сколько ты набрал, это все твое. Потому что ты сейчас получаешь зрение отдающих килим увидеть продвижение, а не получающих килим. И поэтому ты видишь, что ты продвигался все время. Поэтому такие состояния, которые, когда мы чувствуем падение, это состояние продвижения наверняка, точного продвижения. И когда мы их преодолеваем, как мы можем преодолеть? Тем, что я беру их в отдающих килим. Когда я смотрю на них, будто бы я нахожусь в отдаче. Это означает, что я движусь в вере выше знания. Когда я смотрю, вот, это выгода, это прибыль. Я могу сказать проще. То, что не входит в мое эго, то, что я не чувствую, что я выиграл, это уже прибыль. Я приложил усилия и ничего не получил для своего эго. Спасибо большое Творцу, что Он мне так симпатизирует, что Он мне именно так помогает, а иначе мое эго было бы еще хуже. Толкало бы меня к работе. Сейчас я могу работать не из-за эго, а по причине желания отдавать. Из-за того, что я не чувствую результатов. Поэтому каждый раз падение все больше, потому что каждый раз я получаю вознаграждение. Но в отдающих килим, которые кажутся мне все более низкими, темными, спутанными, так и продвигаюсь.
Пойдем дальше. Принесите мне какую-нибудь другую бутылку. Номер 3.
Третья цитата. Цитата номер 3. Это труды Рабаша. Статья «Идем к фараону». Невозможно удостоиться любви к Творцу, пока ты не удостоишься любви к товарищам. Как сказал Раби Акива, возлюби ближнего своего, как самого себя. Это великое правило Торы. Но, когда человек упражняет себя в любви к товарищам, он не рассматривает ее как самостоятельную ценность, видя в ней лишь нечто дополнительное, необязательное. И он выполняет эту заповедь, ибо у него нет выбора. Но при этом каждую минуту он думает так: «Когда же я удостоюсь любви к Творцу и смогу освободиться от любви к товарищам, которая для меня такой тяжелый груз?»
Мы так думаем, что, по сути дела, какое-то условие непонятное. Когда мы приходим к изучению науки Каббала тоже, то каждый думает, что я сейчас выучу систему, я буду знать все законы, я буду знать, как этим управлять, как пользоваться этим. Все понятно, все так... Килим, экраны, света, уровни, авиют, миры, сферот, парцуфы, все ясно. Если я закончу весь тест, то я буду знать, что такое духовное. Я войду туда. То есть через какое-то время, когда я учусь, после этого я начну раскрывать это. Не знаю, как раскрыть, но я раскрою. Это раскроется. Зачем вся эта книга? Как обычно в нашем мире, я открываю какой-то учебник, учусь, и тогда я знаю этот вопрос. Так мы думаем. И поэтому тот, кто приходит к изучению Каббалы, сразу убегает в учебу. И это правильно. Так это для первого знакомства, это правильно. И мы видим, насколько тяжело потом, тем не менее, когда мы толкаем людей к тому, чтобы они перешли к чувству, допустим, к распространению арвута, поручительства или интегрального воспитания, еще разных вещей. И насколько ему тяжело, он не понимает, зачем это нужно. И в работе в группе тоже он не понимает, зачем нужна группа. Мы кричим так, да, любовь между товарищами, я люблю, лыхаем. В этом недостатка нет, но внутри сердце остается глухим. И действительно, нам тяжело преодолеть это. Поэтому нам кажется, что вся наша работа в группе, в объединении, как некая добавка. Ну, нет выбора, ну, будем это делать, ну, ладно уж. Так надо делать. Мы думаем, что это какая-то добавка сбоку, неважная, ну, какая-то плата здесь. Там я плачу, а здесь я, в конце концов, получаю раскрытие высшего мира. Пока у человека не начинают эти все вещи связываться вместе. Я и мир, и все духовные миры, и высший свет внутри, и все это становится как одна лишь общая форма. И тогда он начинает понимать, что лишь объединение — это то действие, которое должно раскрыться. И раскрывается оно только при условии, что он способен пробудить силу этого объединения, чтобы раскрылся свет, возвращающий к источнику. А к этому он может прийти только через то, что он производит разные действия, тренинги с товарищами и так далее. Пока начинает образовываться у него одна картина, что нет ничего кроме этого, и тогда все начинает связываться. После того, как он связывает вместе себя, Творца, Шхину, все, что он вообще думает, что может быть в этой одной реальности, если он приходит к этому, то он уже на коне. А до этого он всегда в путанице. Поэтому главное во всей нашей работе это чтобы мы стремились соединить все концы, все края, все, что вообще мы можем почувствовать, понять, представить себе, все в одну картину, в одну форму. Да.
Ведь так тяжело мне терпеть моих товарищей, поскольку, как я вижу, свойства каждого из них отличны от моих, и нет между нами никакого подобия. И только в силу необходимости я сижу с ними, ибо у меня нет другого выхода, поскольку сказали мне, что без любви к товарищам не смогу я достичь любви к Творцу. Но я могу сказать себе, что лишь одно я имею от того, что сижу с ними вместе и терплю их речи, которые мне совсем не по духу и не по нраву. И это исправление с помощью страданий. И нечего делать, ибо мне говорят, что я должен терпеть страдания в этом мире, и поэтому я страдаю. И сижу, и жду наступления того часа, когда я смогу сбежать от них и не смотреть больше на ту низость, которую я в них вижу. Понятно, что такой человек не берет от любви к товарищам того лекарства, которое называется «любовь к ближнему». Он действует лишь из того, что ему сказали, что у него нет выбора, ибо иначе он не сможет достичь любви к Творцу. Поэтому он выполняет заповедь любви к товарищам, исполняя все обязательства, предписываемые товарищами. Но то, чему надо научиться, проходит мимо него. То есть, выйти из любви к себе, из своего эгоизма он не может. и любви к Творцу, к ближнему, он не достигает. И заповедь эту он выполняет не из любви, а из страха, ибо не дает ему достичь любви к Творцу, прежде чем достигает любви к товарищам. Поэтому он и боится не исполнить заповедь любви к товарищам, ибо иначе не достигнет любви к Творцу.
То есть для него две эти вещи оторваны и не относятся друг к другу. Как мы говорили, я в одном месте иду заработать деньги, чтобы купить какую-то машину в другом месте. И на самом деле нет такого. В тот момент, когда я стремлюсь к любви между товарищами, это может быть только при условии, что я хочу быть действительно в отдаче, тогда из этого я получаю также приближение к Творцу. Потому что к Нему невозможно приблизиться, иначе как при условии, что я вооружаюсь силой отдачи. А где я обретаю силу отдачи между товарищами? А где он тогда раскрывается? Между моими товарищами. И это называется от любви к людям, к любви Творца. В том же месте, в том же Хисароне, только Хисарон больший, на более высокой ступени. Но одно зависит от другого. Я не могу удостоиться любви к товарищам без любви к Творцу, не могу удостоиться любви к Творцу без любви к товарищам. Только вместе я в этих двух вещах продвигаюсь поровну, потому что это дополняет мою картину всей реальности, что все находится в одном месте, в одном желании и в одном наполнении. Ясно? Вопросы. Ну, пожалуйста. Есть кто-то?
Должен я во время семинара дать своему товарищу находиться в своем желании, чтобы товарищ находился в моем желании?
Я не должен думать об этом. Нет. Я должен быть открытым, это верно, но раскрывать им мое сердце я боюсь сказать, потому что вы запутаетесь, и получится, может быть, нехорошая вещь. Я должен заботиться о том, как выйти из себя и помогать им, где бы они ни были, и не заботиться о том, чтобы они пришли и пребывали бы во мне. Нет. Да.
Есть ли люди, которые рождаются с любовью к Творцу?
Нет.
А как же может быть, чтобы не удостоиться и не познать?
Не понял.
Как может быть, чтобы я не ценил бы все, что делает Творец в этом мире?
Как может быть, он не придет к этому?
Чтобы это было неестественно.
Кто тебе обещал естественным образом, что это будет? Написано, я не создал ничего злого начала, кроме этого ничего не было создано.
Я вижу действия Творца, я вижу, что они чудесные.
Какие чудесные, как сказано, создал злое начало. Что чудесно?
Я вижу эту вселенную, которую он создал. Я вижу все чудеса, которые он создал.
Называется чудесно. Я вижу, каждый пытается сажать другого.
Ну да, он создал и это тоже для определенной цели.
Не это, а только это. Каждый живет из того, что забирает, ворует, высасывает из другого, пожирает другого. Я не вижу ничего хорошего. Я вижу во всей Вселенной и в галактиках тоже. Каждый, кто больше пожирает, поглощает меньшего, каждый большой нападает на меньшего, и среди звезд тоже, и в растительном мире, и в животном, и тем более в человеческом роде говорящем. Какие чудеса ты видишь? Я вижу минус чудеса, может быть. Как можно создать мир настолько неисправным? Это действительно чудо.
Но сегодня, уже зная, что он создал этот неисправленный мир.
Где ты это видишь?
Мы учили на уроках.
А, ну ты учил на уроках, умник.
Ну я это у вас очень научился.
Ну нет, я не учил тебя о чудесах Творца в этом мире. Нет. Написано, я создал злое начало. Я все время это повторяю, что кроме зла ничего не было создано, и кроме зла ничего не раскрывается.
Но я понял, что это произошло с целью, с определенной целью.
А где ты это видишь?
Я принял ваше объяснение.
А этого тебе достаточно, ты уже ангел.
Но я не претендую на ангела, у меня просто вопрос.
А какой вопрос?
Возможно ли, чтобы был рожден человек с любовью к Творцу?
Как это может быть, если написано, я создал злое начало и ничего кроме этого? И все мы в злом начале.
Спасибо. Я чувствую отторжение на семинарах от товарищей. Почему это происходит со мной?
Где он там стоит? Я не понял. А, Ихи? Ну так что?
На семинаре я чувствую отторжение от товарищей. Вообще не хочу находиться на семинаре. Почему это происходит?
И ты тоже? О, ну ты большой. Это происходит у тебя, потому что ты учил много Торы. Да. Я тебе серьезно говорю. Тот, кто не учил много Тору, он так страдает как-то там, даже думает, что он любит всех. Тот, кто учится много, начинает чувствовать, что он не может терпеть других. И прилагает усилия, и на том же семинаре приходит к тому, что все же видит и чувствует, что он обязан, что он обязан любить других, приходит к ним к какое-то более теплому чувству, любви я уж не знаю, но более теплому, к ощущению и пониманию партнерских отношений, поддержки, скажем так, зависимости. Это он все же чувствует, и постепенно, если он вкладывает больше, он постепенно приходит так к тому, что товарищи становятся дороги ему очень сильно, потому что он все время раскрывает, что действительно, если можно раскрыть высший мир только в связи между нами. Если в связи между нами, то мне важны они, как они чувствуют, как они находятся в каком состоянии и так далее. И тогда я начинаю заботиться о них. Важность цели освещает средство. Тогда я начинаю думать, насколько важно средство, если цель важна. Поэтому, если мы говорим о цели раскрытия Творца, отдачи, общая отдача, насколько важно нам раскрыть его, соответственно, этому мы можем прийти к важности группы и товарищей, в которых мы раскрываем его. Творец раскрывается, духовный мир раскрывается на том же семинаре, на котором ты находишься, так внутри, в чувстве, в общем чувстве и разуме. Раскрывается высшее измерение. Да?
Рав, руханьют — это духовное бесконечное желание. На семинаре, если каждый прилагает усилия, устремиться именно к этому желанию, И только оттуда ли исходит истинная молитва? Это был вопрос.
Истинная молитва — это хисарон, потребность. Правильная потребность — раскрытие божественного в нашем объединении. Слышишь? Раскрытие божественного внутри нашего объединения. Это истинная молитва. Что такое раскрытие божественного? Свойство отдачи, чтобы раскрылось между нами. И тогда мы обращаемся к высшей силе, к свойству отдачи, к Творцу, чтобы Он раскрылся в нас. Зачем? Чтобы Его раскрытие в нас дало бы Ему наслаждение. Это взаимообразная форма обратиться к Творцу, чтобы Он раскрылся в нас, и это мы делаем, чтобы насладить Его. Это должно быть как хисарон, как истинная молитва.
Нам это говорит, что в этом одном общем существующем желании?
Да.
А если мы объединяемся в это общее единое желание, этим мы наслаждаем Творца, в котором Он может раскрыться?
Конечно. Мы этим даем ему место, чтобы он раскрылся. Это его желание. Ну, толстяк.
Раф, я бы хотел спросить, если, скажем, на семинаре, в нашем кругу, кто-то теряет осознание окружения и единства, как можно его вернуть? Или уже все тогда тоже теряются сразу?
Сними шапку еще раз, спроси. Я хочу видеть тебя получше. Да.
Как можно вернуть товарищей, если они вылетают из поля? Как можно вернуть их в поле?
Обнимись с ними. Спой, может быть, с ними вместе. Скажи им, что ты любишь их. Встряхни их чем-нибудь. Не силой или криком, или чем-то так, а смягчи их. Это больше действует на человека. Потому что через то, что ты говоришь им так, благодаря этому ты пробуждаешь в них немножко стыд тоже. В каждом из нас это должно быть. Как я вдруг забыл и вышел из объединения, что я сделал тем самым другим? Я просто причинил зло всем своим товарищам. У меня еще один вопрос. На семинаре. Что я должен чувствовать? Каково должно быть ощущение? Я должен чувствовать, как все в круге, или я должен чувствовать все поле? Все поле здесь. Или только того, кто в круге?
Ты должен чувствовать себя, как я очень хочу объединиться с кругом, и чувствовать, как за спиной. Скажем так, ты соединен со всеми и хочешь быть соединен. И внутри этого маленького круга ты хочешь раскрыть все свое объединение с большим кругом. И там ты хочешь обняться и раскрыть свою связь с Творцом. Все вместе. Желательно, Исраэль, Тора, Творец единый, чтобы все было, состояло бы в одном. Успехов. Ну, как молодежь растет. Ты не завидуешь им?
Это то, что я хотел сказать после таких вопросов детей. Ты просто не знаешь, что спрашивать.
Да, они не дети, они большие, они взрослые.
Без сомнения. То, что я хотел спросить, мы приехали сюда, место такое пасторальное, на природе, и просто есть желание соединиться с природой и никуда не уходить.
Да, здесь вон лошади, там ослы, я слышал.
Как раз.
Смотря с кем ты хочешь объединиться.
И с ними тоже можно. Я более серьезно. Вчера на семинаре группа, в которой я сидел, проявила такую серьезность, такое отношение к вашим вопросам, такую глубину мысли, которая была вложена. Действительно, каждый резюмировал свои слова. Я до этого ничего такого не слышал. Вчера, даже сегодня утром, все строгие лица, с которыми люди встали, утром и сели в ту десятку, в которой мы были, в такой атмосфере, что действительно как чудо такое. Ты думаешь, как может быть такая группа людей с такой глубокой мыслью, и с попыткой резюмировать вещи, которых ты можешь говорить целую неделю, сказать это в нескольких словах. И я как бы настолько воодушевлен. Вопрос, должен ли я продолжать в мысли, такое воодушевление, как бы такое предвкушение. Это не то, что люди сидят часами, и все-таки есть желание войти в этот семинар и поднять темы, которые... Так, нужно продолжать это, такое предвкушение должно быть?
Целенаправленно на семинарах это раскрыть новые отношения к тому, что вы уже знаете почти наизусть. Статьи, письма, послания. Мы прошли и Рабаша, и Баля Салама, но нужно раскрыть еще более внутренний пласт. Взгляд немножечко такой со стороны. Знаешь, как бывает? Бывает такая съемка, когда снимают так вот под определенным углом лазером, и тогда появляется такая картинка с бесконечным количеством пространств. Ну, голографическая картинка. Если ты еще под определенным углом будешь фотографировать, еще под другим, еще другим углом, каждый раз будешь получать немножко другое. И ты приходишь к таким формам, где вообще никакого упоминания нет о том, что ты фотографировал. И тем не менее, там есть все составляющие той самой картинки, которую ты фотографировал, но намного более внутреннюю, и с большой резолюцией, со всеми данными. Ну, это как бы то, что мне сейчас пример этот захотелось привести. То, что мы делаем на семинаре, когда я вбрасываю вам идеи, это для того, чтобы вы увидели, что можно по-другому подойти, а может быть и проще. Не так вот слишком учебным видом с помощью высказываний, цитат, определений точных. Так написано. Я не хочу услышать больше. Так написано. Меня не интересует, что так написано. Конечно, я этим пользуюсь и на лекциях, и все такое. И мы привыкли уже к этому. Но нужно прийти к этому с чувствами, с восприятием чуть более свободным, более независимым. Ну так вот по-человечески. Что, любовь. Что такое любовь? Усилия, вознаграждение и тому подобное. Что это такое вообще? Если я не держусь за это так же, как в этом мире, это ничего не стоит. Это все слишком туманно. И поэтому не надо думать, что я спрашиваю слишком глубоко. Я хочу встряхнуть вас, чтобы вы думали проще.
И вам это удается. Спасибо.
Спасибо.
Раф, у меня вопрос в продолжении того, что вы сказали. Когда я сижу на семинаре и получил от вас инструкции, что я должен слушать товарищей, когда они говорят, как будто Творец говорит через них. Если я беру это ощущение, когда я так слышу своих товарищей, как я могу слушать, как Оран читает, допустим, слова каббалистов, так же или... Как бы есть Оран, который читает слова каббалистов. Я могу видеть за ним Творца, что он говорит эти слова. Есть книга, через которую он объединяется к чему-то более высоким. Есть несколько уровней тут. Если можно тут немножко прояснить работу.
Как тебе относиться к тому, что он говорит?
Да, и к тому, что он говорит, как, допустим, когда он сидит на семинаре, или, допустим, когда он читает что-то из каббалистических книг.
На тебе исследования проводят.
Это примеры, это не важно, кто читает.
Если я слышу что-то от товарища, я отношусь к его, не к его словам, а к его внутренней части, потому что это все-таки исходит от него. Так я это должен принимать. Если он берет слова Бааль Сулама и читает нам эти слова. Точно как в тексте. Тем не менее, это проходит через него. Скажем, если вместо Орана был бы какой-то Шимон с рынка, я бы не услышал бы это. Я не могу просто посадить артиста, ну не артиста, а актера, а на радио. Диктора, да, радио, диктора с радио. Рабаш тогда говорил, мы всегда с ним ездили в Тверь и по дороге слушали новости по радио. А перед новостями в 6 утра была такая молитва. «Шма Исраэль», знаете так, на какой-то станции Решет Бет по утрам. Он всегда смеялся. Очень, говорит, чувствительно. Нельзя слушать от такого человека, потому что он передает себя так, как передает, через свое внутреннее. То есть очень важно, от кого ты это слышишь. А об Оране, о нем нет вопроса.
Не важно, кто читает, может быть, товарищ, который сидит рядом со мной.
Нет, если это товарищ отсюда, из группы, который отвечает на все наши пока еще маленькие требования, без сомнения, это на 100% нормально. Неважно, какие бы глупости он ни говорил, даже если вдруг ему какие-то глупости в голову пришли. Тем не менее, я трактую, что это я так слышу, а от него исходит святая святых. В каждом находится Творец. И сейчас он себя именно так проявляет ко мне. Это его игра.
Но если мой товарищ говорит сердце, я за этим как-то могу представить себе, что Творец говорит через него, какую-то силу отдачи, говорящую через него.
Но
если он читает книги каббалистов, это говорит о том, что это потому что как далеко, как музыка играет.
Но это уже понятие языка, передачи. Это ты привыкнешь. Это техническая проблема. Да.
Собрались достойнейшие, великие из всего нашего кли, в общем,
да,
большого. И мы почувствовали большое требование. В рамках моего поручения, я тут на информации сижу, есть некое рассеяние между людьми, кто-то выходит немножко покурить, как, может быть, можно на семинаре или самым каким-то лучшим образом выяснить еще раз между нами.
Смотри, человек делает исправление. Мы все в пути. Конечно, я бы хотел видеть вас уже, знаешь, себя как Раби Шимона, а вас как его учеников, или наоборот, не имеет значения. Не меньше, но Нужно принять на себя наше же состояние и исправить его, и благодарить каждую секунду, как за великое богатство. Путь очень длинный и непростой. И в пути такие бывают упражнения для людей, а это упражнения свыше. Именно так я должен говорить обо всех. Все кроме себя. О себе я должен говорить, что если не я себе, то кто мне? А о других нет. Я могу сказать, что так Творец делает. Что поделать? И тогда, если ты так относишься к другим, ты начинаешь в них видеть, что они — это не они, а лишь относительно тебя они так представлены. Я знаю по себе. Я нахожусь в этом занятии уже с Рабашем и еще до 33 года приблизительно. Начиная с Рабаша. А до этого еще 4 года где-то я был в поиске. Итого 37 лет. И из них, если ты подчистишь времена, я был в самых разных состояниях. И слабости, и запутанности, и туманности. Это большая часть. Невозможно сбежать от этого. Маленькие состояния, большие состояния. Иногда это 10 минут, иногда четверть дня, иногда неделя, две. Бывает больше, может быть больше. Это при условии, что человек все-таки старается и делает. И поэтому я не критикую частные состояния людей, если в общем они находятся в учебе, распространении и платят массер. И отсюда я хочу задать вам вопрос. Какие условия на следующий конгресс мы выставим перед всеми? Что вы думаете? Но на что вы способны и что потребуем от других, которые захотят присоединиться? То есть я говорю о группе, я говорю о ядре, которое идет навстречу раскрытию Творцу. Раскрытие Творца — это условие. Есть особые условия, определенные, которые нам понятны. И это молитва, это внутренний взрыв, когда мы требуем исправления для того, чтобы объединиться, и чтобы в этом объединении раскрыть Творца, и таким образом насладить Творца. Что для этого мы можем еще сделать? Что мы можем принять на себя, еще чтобы приблизиться к этому условию? Существуют ли еще различные условия, подходы, действия, которые могут приблизить нас во внешнем? А внутреннем ты не можешь сказать, человек находится в этом или нет. Только по внешним признакам. Что еще может быть? Какие еще внешние признаки могут быть, которые мы могли бы выставить перед тем, кто хочет сделать еще шаг вперед? Для нас. Скажем о нас. Это первый вопрос. Это первый вопрос семинара. Хорошо. Ладно. Еще вопрос.
По поводу ощущения объединения, которое люди здесь переживают, и по поводу волны тепла, которые люди чувствуют. В каких килим мы получаем эти ощущения?
Ребята, я от жары страдаю ужасно. У меня проблема с кожей. Я практически не потею, у меня все тепло внутри тела, у меня сразу все воспаляется. Мы с Рабашем выезжали в Тверию. Какие кондиционеры? В машине он запрещал включать кондиционер. Он любил тепло. Серьезно. Мы приезжаем в Тверию. Душно ужасно. Весь город мертв. Сами жители Твери мертвы. Он говорит, то здесь немножечко дует, закрой окно. Ужасного, не представляете. Я как собака задыхаюсь. А он? Еще пример приведу. Этот человек поднимался в такой день, в обед, после обеда. То есть он вставал с утра, давал урок. Затем благословление, делал кидуш в Бет-Кнессете, проводил беседу, все подобное. Затем ел чун, так знаете, хорошенько наедался, поднимался на крышу в полдень, и там у него была такая жесть, кусок жести. И он так вот лежал на этой жести. 60-70 градусов он у него ложился и дремал. После этого он говорил, вставал и говорил, о, хорошо поспал. Спускался вниз, просил дать мне чашку горячего кофе. Представляете, я рядом с таким человеком, я абсолютная противоположность. Для меня холод — это... это то состояние, которое желаемо. Летом просто я ужасно страдаю. Я не дождусь той недели, когда я мог бы куда-то поехать. Не могу себе позволять это часто, но тем не менее, что могу сказать? Привыкайте. Я привык. Привык. Не то, что я перестал страдать. Я привык страдать. Ну, серьезно. Это некая... привычка. Я не боюсь таких волн тепловых ударов. Вы можете принять душ. Смотрите, сосредоточьтесь на внутреннем. Вы увидите, что это не трудно, что эти внешние трудности, они вдруг помогают вам для внутреннего пробуждения.
Я вообще-то не об этом спрашивал, но спасибо. Люди наверняка тут приняли. Я спрашивал следующее. Люди, которые находятся на семинарах и говорят уже открыто о том, что они чувствуют какие-то вещи, чувствуют объединение, так или иначе. Есть какая-то волна тепла, которая проходит по кругу. Вопрос относительно этой волны тепла, которая по кругу проходит. Какие келим мы получаем это ощущение? А еще важнее, каково отношение, чтобы мы не начали гоняться за медитацией и делать эти вещи. Вообще правильно ли это? Потому что вы до этого сказали фразу о намерении «я», усилие, вознаграждение и важность цели. Это вознаграждение, это что?
А это то, что ты выбираешь. Это не определено, как у тебя там в процентах, долларах или шекелях. Он экономист, поэтому я так отвечаю. А говорится о том, что ты выбираешь для себя, как в виде вознаграждения. Может быть, что я работаю на хозяина, на работе. И первое — это из-за денег. Второе — из-за разных особых условий, а не из-за денег. Третье, из-за того, что работа очень интересная, и не волнует меня вознаграждение и условия. А четвертое, может быть, хозяин мне нравится. Мне приятно у него работать. Но все это воспринимается в моем желании получать. Это общее для всех. Для всех этих перечисленных видов оплаты. Но
если мы поднимаем глаза от стола, смотрим на хозяина и все-таки принимаем это получающие килим, то, что вы сказали, нормально ли это? Каково правильное отношение? Что нужно делать в этой точке и дальше? Это ощущение, что мы находимся...
Но и я, и усилия, и вознаграждение, и цель, все это выше стола, все это выше желания получать. Все выше. О желании получать мы вообще не существуем. Здесь не существует тел, а только искры. Это то, что я вижу. Это то, чем мы занимаемся, что мы поддерживаем в наших телах, чтобы продолжали жить. Потому что пока что мы как бы живем. Пока не придет ощущение духовного мира, когда придет, то мне будет все равно, избавиться или нет от материального тела. Можно будет продолжить в другой форме. Мне не нужно будет такого восприятия реальности. Я возвращаюсь в различных формах. Есть кругооборота, есть взаимовключение. Но, в общем, нам не нужно делать расчеты с телами. О каком столе ты говоришь? И мое усилие — это усилие моей искры и искр других. И вознаграждение — это объединение этих искр. И цель — это что мы желаем, в конце концов, от нашего объединения. Да. Надо ли гоняться за ощущением или не надо?
Гоняться за этим ощущением, да. Пожалуйста.
Истинная молитва. Мы говорили, что настоящая молитва — это молитва раскрытия Творца в себе для того, чтобы насладить Его. Должна ли привести к состоянию, что мы чувствуем объединение, или в ней должно ощущаться желание получать как противоположность, какая-то тяжесть и падение? Еще раз. При настоящей молитве она должна сопровождаться ощущением объединения или сопровождаться тяжелыми ощущениями падения?
Из хорошего состояния у тебя приходит молитва, которая называется благодарение, а из плохого состояния у тебя выходит молитва, которая называется просьба. У нас нет больше двух. Мы должны прийти к состоянию, когда оба они будут объединены. Оба объединены. И нет разницы между ними. То есть настолько я рад тому, что у меня есть возможность обратиться с просьбой, что обращение с просьбой, к кому я обращаюсь, с кем я создал связь, это важнее мне в неоценимое количество раз, чем получить вознаграждение. Это то, что у меня есть связь с ним. И тогда усилия и вознаграждение, и достижение цели становятся как одно. Это называется, что получающие килим наполняются светом хасадим.
Истинная молитва и зивук дака — это то же самое или это разные вещи?
Да, это то же самое.
Так, по сути, как человек может быть и в благодарении, и быть отчаявшимся от собственных сил?
Это наверняка. И за это он находится в благодарении. Слава Богу, что я пришел к состоянию, что я тряпка, ноль, ничто, пришел к истине. А сейчас нет у меня больше никакой надежды, никакого шанса. И из этой точки я могу обратиться к тебе. Из последней точки, когда нет уже никакой надежды, никакого шанса, ничего. Но отсюда есть прорыв, именно прорыв в связь.
Если я правильно понял, это следует из состояния, когда ощущается объединение. Тогда нет отчаяния, как раз приятное ощущение. Значит, от такого состояния не может быть настоящей молитвы?
Не жди этого.
Не ждать?
Нет, это может прийти каждую секунду, и отсюда, и отсюда.
Последний вопрос. Как знать, когда выходить в атаку?
Каждую секунду. Мы находимся, а ты спрашиваешь, когда? А мы уже со вчерашнего дня. Да.
Два вопроса, связанные друг с другом. Здесь происходит процесс, такой очень жесткая фильтрация. Один из результатов этого я чувствую на себе, как некое ощущение, мы достойны, какая-то гордость.
Очень хорошо.
Надо с этим бороться.
Нет, наоборот. Я хочу, чтобы гордились этим. Каждый, кто находится здесь, он должен гордиться тем, что он особенный. Именно гордиться. Почему это нет? Почему мы должны думать о себе, что мы низкие? Мы особы. Спецназ, Петя.
В чем?
В том, что Творец нас выбрал. Он дал нам желание и устремление, и мы не смазываем его, мы идем с ним вперед и готовы, насколько можно, жертвовать собой, насколько мы способны пока что, еще больше и больше. Я не понимаю, пришли ко мне со вчерашнего дня сегодня несколько людей, не хочу говорить, сколько? Мы приехали из Бершевы, мы приехали из Иерусалима, мы приехали оттуда. Ну так то, что вы приехали, а? Ну и что? Как это, что нам не дают войти? Это я не знаю, пойдите к охраннику. Охранник говорит, что только согласно условиям там есть комиссия, да? Почему? Ну, потому что мы так решили. А почему так решили? Кто решил? Я сказал, не я решил. Но ведь вы меня знаете, я такой, я не могу, я особый. То, что ты способен и не особый, не способен, это особый. Это ты Творцу расскажи, а не мне. Я знаю, что есть условия, как дойти до него. Допустим, отсюда до сюда. Я знаю, что я должен был, допустим, сдать диплом. Я должен был, допустим, 10 или 12 лет учиться в школе, а потом 6-7 лет в университете, и потом ты приходишь к тому, что у тебя есть бумага в руках, с которой ты можешь начинать работать или там продолжать быть ученым или другое. Есть условия, ты должен пройти 25 лет, а потом, или 20 лет, а потом ты человек. Как в школе, вообще во всем жизни. Ну так. Так, как можно? Эти условия, не я их установил. Мы должны, сейчас я спросил также, что вы думаете? Да? Это вопрос на семинар. Что мы думаем, каково должно быть продвижение на следующем уровне в направлении связи с Творцом? Какие условия еще могут быть?
Именно в этом отношении. Я не понял, почему тот, кто отвечает этим правилам, особенный.
На самом деле, потому что мы так установили. Мы взяли внешние вещи пока что, в которых нет никакого сомнения. То, что человек учится, если он у нас в группе учится каждый день, почти каждый день, скажем, раз в неделю, может быть, не приходит, потому что у него какие-то проблемы. Если он учится в группах наших в Израиле, это 3 раза в неделю. Будем надеяться, что более-менее это то, что есть. Это первый раз, когда мы пошли на эти критерии. У нас всегда был критерий мужчина, и даже не женат, неважно. И берегись, это тоже будет как условие.
Я женат.
Ну, кто знает. Не верь в себе. В особенности после этого, этой субботы. И это должно быть так. На самом деле, серьезно. Мужчина, женат, в нормальном возрасте, то есть чтобы зарабатывал деньги, то есть работал, не получал стипендию от папы, дедушки, там, бабушки или чего-то. Должен работать, даже если у него там 1 000 000 в банке. Это не важно. Он должен работать. Это условие. Он должен работать. и учиться. И распространять науку Каббала или поручительство, работу, то есть преподавать, вести к исправлению мира. И платить массер – это вообще первое условие, прежде чем все остальное. Ты даже Рабаш мне сказал сразу потребовать это от ребят, которых я привел к нему. Барислам не давал входить на свой урок, если кто-то не платил за урок. За каждый урок просто. Вот так. Это условия, которые мы можем видеть. Никто не может отрицать. Ходишь ты или не ходишь, платишь или не платишь, что там еще, женат, не женат и так далее. Вещи материальные. Есть еще условия, которые менее материальны, менее подвержены проверке. Поэтому мы сейчас это будем обсуждать. Ну, только чтобы дополнить это. Может быть, я, допустим, прохожу через эти материальные условия. Если я сейчас сравниваю себя, как я, по крайней мере, могу это воспринять, с целенаправленностью людей, которые здесь, я знаю, что я световые годы отстаю от них. И не вижу никакого пути, когда я когда-нибудь вообще прихожу к тому, чтобы быть на том же уровне их самоотдачи. Может быть, я буду проходить эти критерии, еще какие-то 2-3 внешних критерия. Чем это продвигает меня, делать меня достойным? Недостойным. Делать тебя достойным быть между нами. Если ты не отвечаешь всем этим критериям. Допустим, я отвечаю всем этим критериям, но я чувствую, по крайней мере, если ты смотришь внутри, с точки зрения моей целенаправленности, моей самоотдачи, допустим, относительно самоотдачи Орна, тут нечего сравнивать. Ну, это хорошо, если ты себя чувствуешь настолько низким, так ты большой. Успокойся. Пока что ты сделал шаг вперед. Нужно видеть все внутренние помехи, а не внешние. И посмотри, насколько очень легко вдруг преодолеть их. Нет во внешнем ничего, если ты преодолел внутреннюю помеху. Внешнее падает само. Дорогой сын мой Эфраим, ну... Я из сильных родителей, Рав. А и ты тоже несчастный. Что у тебя? Продолжая слова Ханоха, просто у меня была ситуация на воротах, что мой товарищ Нати из Ришина, да, который приехал в хайфскую группу, это парень, который... Он начал со мной путь, и я знаю, насколько он... Я маленький ноготь рядом с ним. И этот парень уехал домой. Да. И ты в этом виноват? Я чувствую, что я виноват. Да. Почему ты до этого не протащил его по всем этим условиям, которые надо соблюдать? Дело в том, что когда я сравниваю его с собой, я знаю, в каком состоянии экономическом, что он не работает, в общем... Друг мой, извини, есть очень простой закон в Торе. Нельзя принимать маасер от вора и от проститутки. Все остальное, все остальные обязаны. А эти двое не имеют права платить маасер. Нет, этот момент мне совершенно понятен. Дело в том, что я чувствую его большим, и я скажу почему. Когда на воротах я пытался, мне сказали... Возьми 3 месяца назад, заплати, обижись. И все, он сказал, нет, я согласно условиям, которые вы выставили, я не достоин быть здесь с вами. И это то, что на меня произвело впечатление. Не этот момент в законе, его величие как товарища, потому что мы все пытались убедить его. Но он сказал, нет, я был анархистом в прошлом, я нарушал законы. А здесь я не готов их нарушать. Я не понимаю. Если мы даем ему закон, так он его как раз нарушил. Мы решили об условии, что человек, который никогда не участвовал в массере, но в учебе участвовал, в распространении участвовал. Учеба и распространение ты не можешь вернуть назад. Может быть, если ты обязался, там это, я не знаю, пойди к тем, кто там стоит... Знаешь, как рассказывают, что в вратах рая, там, или ада стоят там, ну, видимо, все трое там они стоят у нас на воротах, да? Так это происходит? Я не знаю. Спроси их, что именно они делают. Но если мы определили это условие, он может войти, я не понимаю. Вот как раз в этом и дело, что в этих двух моментах учебы и распространения... Скажите, в чем проблема? Гордыня. Гордыня, он не может принизить себя. Вот так. Я тебе говорю, передай ему тоже. Я как раз почувствовал еще гордиться тем, насколько он низкий, что ему не положено. И я тебе говорю, нет такого. Если есть цели, можно продвигаться к ней любой ценой. И мне дают такую возможность. Унижают меня, неважно, что мне делают. Я могу продвинуться к этой цели. Я обязан продвигаться. Он не готов платить не деньгами, а платить этим условиям. Спасибо за объяснение. Успокойся. Ребята, ну приходят такие люди, что я не могу отказать им. Да, Морис, ну, сейчас ты со своей печальной историей.
Не, я хотел немножко перевести направление беседы в другую сторону.
Да.
Но прежде всего я хотел бы сказать, что здесь находятся лучшие парни, на которых возложил длань свой Творец и прислал их сюда. Это первое. Второе, все ребята, которые приехали из-за границы, я отдаю честь и от всего израильского кли хочу поблагодарить их за это. Третье. На всех семинарах, которые мы проводим, и мы видим, насколько они добавляют нам не только в теплоте, объединении, в ощущении подъема. Я хочу, чтобы мы взяли этот параметр тех людей, находящихся за границей, против компьютеров и мониторов. Я знаю, как тяжело сидеть перед монитором, чтобы они чувствовали, что они вместе с нами, что они находятся в общем поле, в котором мы объединяемся. Мне кажется, это очень важно. И еще одна вещь. Я на этой неделе был свидетелем одному выяснению. Мне кажется, это отвечает ответом на вопросы Ханоха и Ефраима и других товарищей. В одной из групп я был в кампусе, и было как раз явление, когда часть товарищей не отвечали критериям. И после того, как Гиль, он преподаватель, а я веду тренинги, мы побеседовали, я в конце тоже побеседовал один на один с учеником, и мы пришли к выводу, что вопрос Маасера и других условий, если бы он делал раньше, то у него не было поддержки. Сейчас он принял решение, и это перевело его как бы в другое состояние совсем. Вот. И, ребята, я бы хотел обратиться к вам, Раф, и ко всем находящимся здесь. Давайте воспользуемся тем, что происходит здесь. Забудьте про эти 38 градусов. Забудьте те, кому жарко. Давайте двигаться дальше. Давайте получим тот подарок, который мы получили, то, что мы наблюдаем воочию, и с этим продвигаться дальше. Мы хотим продвижения. Время горит не только для нас, а для всех, кто находится везде. И поэтому я очень прошу, это моя личная молитва перед каждым уроком и перед каждым отрывком Зор, который мы читаем. Прежде всего, чтобы товарищи достигли духовного. Второе, дай нам силы для объединения. Так давайте, у нас есть возможность. Ребята, идемте вперед. Это моя личная молитва, личная просьба к каждому из тех, кто здесь находится, на каждом деле лично. Если нужно обнять каждого, я буду стоять в воротах и обниму каждого. Спасибо.
Спасибо, Марик.
La 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 la.